Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 18. Жертва благодарности или мирная жертва. Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у двери скинии собрания. Сыны же Ааронова, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Ааронова сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. Левит, 3 глава стихи с 1 по 5. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасной хлеб, при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее. Не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертва его должно есть в день приношения. И на другой день оставшееся от нее есть можно. Левит, 7 глава, стихи с 11 по 16. Скажи сынам Израилевым: кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, и сальник на печени, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения. И отдаю их Аарону священнику и сынам его вечный участок от сынов Израилевых. Левит, 7 глава, стихи с 29 по 34. Когда душа знает, что ей прощены грехи и преступления, так что она теперь оправдана через веру в Иисуса Христа. Когда она уверена, что Господь не воспомянет более ее грехов и преступлений, потому что в ее жертве за грех и в жертве повинности они все сожжены в пепел и этим навсегда сняты с нее. И она с тех пор даже видит себя благоугодной Господу через свою жертву всесожжения. Тогда силой проявляется глубокая внутренняя потребность, требующая себе какого-нибудь выхода. Эта потребность заключается в горячей жажде вознести Господу благодарение в полной мере за его богатую, переливающуюся через край милость. Будучи сама переполнена, эта полнота стремится вылиться обратно к тому, от кого она изошла. И как псалмопевец дает волю этому чувству и потребности сердца, так и из нее вырывается вопрос: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» 115 Псалом, 3 стих. Душа готова возложить что-либо на жертвенник Господень в благоухание приятное, что-либо способное выразить глубокую признательность за полученное ей превозмогающее блаженство. Но что бы это могло быть? Что могло бы действительно служить ему в благоволение и воистину быть приятно ему? Господь считался с этой потребностью сердца, с этим порывом освобожденной души израильтянина, и повелел Моисею совершенно точно написать, какая жертва должна была быть возложена на его жертвенник в подобном случае. Это была жертва мирная или жертва благодарности, описание которой мы только что прочли и к изучению которой приступаем. Начнем и здесь с ее названия. Большинство новейших переводчиков вместо «жертва благодарности» называют ее «жертва мирная», что во всяком случае ближе всего к истине. Между тем, та же самая мирная жертва, только с прибавлением к ней помазанного елеем хлеба, приносилась Господу из благодарности и называлась тогда «жертвой благодарной» или «мирной жертвой благодарности» Левит 7 глава стихи с 12 по 15. Если бы ее названия были в зависимости от побудительной причины, вызывавшей ее приношение, то в разных случаях она носила бы разные названия. Кроме вышеприведенных, она называлась бы еще «жертвой обета» и «жертвой по усердию», так как часто обет или усердие были причиной ее принесения, как видно в Левите 7:16. Еврейское слово, обозначавшее эту жертву, указывает, по толкованиям Бера, на возмещение недостатка, усовершенствование, дополнение, причем предмет возвращается в положение, совершенно тождественное с его первоначальным состоянием. Это поистине драгоценный намек. И как при приношении жертв речь никогда не шла о каком-либо предмете, но всегда об отношении Бога к человеку и человека к Богу, то, считаясь с этим, мирная жертва выражала полнейшее восстановление тесного отношения между Богом и человеком, которое, согласно своему прежнему состоянию, непременно должно было заключать в себе дружбу, общение, мир и блаженство. Израильтянин, приносивший ее с благодарным довольным сердцем, возвещал свое ничем не омраченное искреннее общение с Богом и Творцом. Так Христос распятый служит выражением совершенного мира между нами и Богом, а не наши чувства или наш опыт, потому что Он есть мир наш. Он восстановил это ничем не омраченное блаженное общение с Богом. Он возвратил потерянное блаженство и благодарение Господу. Блаженство несравненно более чудное, чем то, которое знал первый человек. Потому что в этом новом блаженстве мы сделались причастны Христу, соединены с Ним навеки. Хорошо знать это и напоминать себе об этом. Но еще несравненно драгоценнее постоянно покоиться на Нем, поступая сообразно Ему в нашей ежедневной жизни по отношению к Богу и к людям. Конечно, сознание, что между нами и нашим Богом все так совершенно восстановлено, что прибавлять к этому больше нечего, что нет и тени какого-либо несогласия, непрестанно вызывает в сердце благодарность, обет и добровольную отдачу. И каждый должен согласиться, что именно эти движения сердца и их осуществление перед Богом и Отцом принадлежат к совершенному восстановлению нашего блаженного отношения к Нему. Где нет благодарности, обета и радостной отдачи, там недостает и верного отношения к Богу. Там не все так, как должно быть. Я не говорю, что там недостает чего-нибудь в отношении Бога к нам. Это отношение раз и навсегда сделалось совершенным через Христа и останется таковым навеки. Но в таком случае между человеком, чадом Божьим, по отношению к Богу не все в порядке. Он еще не занял свое блаженное, приобретенное Христом положение, что он обогатился всем, 1 Коринфянам 1:5. Если мы и находим его подобно израильтянину пред лицом Божьим, то все-таки не с песнью «Благослови, душа моя Господа», но с плачевным и жалобным «дай, дай, дай», относящимся к дарам, уже давно данным во Христе. Он стоит во дворе со Христом, как со своей жертвой за грех и жертвой повинности. Но еще не положил с радостью своей руки на Него, как на свою жертву всесожжения, через которую Он видит себя в благоволении Божьем. Он уже получил во Христе нечто, даже многое в Нем и через Него, но не полное довольство, не переполненную чашу, потому-то так мало жертв благодарности. Возлюбленные, благодарность и обет – это не что иное, как избыток нагнетенной, утрясенной, перелившейся через край меры, наполненной Богом, возвращающейся к Нему же. И несомненно, что это принадлежит к полному восстановлению нашего блаженного, благодатного отношения к Богу. Скорее бы лишь бы настало время, когда хвала и благодарение будут непрестанно возноситься Господу от всего его народа, как жертвы всесожжения, пламя которых никогда не угасало на жертвеннике Израиля, но поднималось к Богу день и ночь. При дальнейшем рассмотрении мирной жертвы посмотрим, из чего же она состояла. Если это была обыкновенная мирная жертва, то закалывалось одно из предписанных Господом животных и приносилось ему в жертву. Если же это была жертва благодарности, жертва по усердию или по обету, тогда к этому присоединялись еще пресные хлебы, смешанные с елеем и помазанные им, и даже один квасной хлеб. В этом заключается глубокое и благословенное значение. Оба рода жертвы указывают в своих составных частях на Христа. Одна часть показывает Христа распятого. Остальные, получающие свое истинное значение только по присоединении их к первому приношению, являют как Христа распятого, так и Христа в течение всей его земной жизни. Мирная жертва, которая, как мы видели, означает сама по себе восстановление некогда попранного и порванного отношения между Богом и человеком, обязательно должна была быть кровавой жертвой, отдавшей свою жизнь на смерть. Она во всяком случае не имела здесь значения примирения, потому что израильтянину не приходилось искать его при подобном приношении. Также она не имела значения удовлетворения за вину или преступления, которые должны были быть прощены раньше, но служила указанием на основание, на котором израильтянин имел свободный доступ к Богу, где он находил безмятежный мир и то, что приводило его в блаженное общение с Господом. Он являлся здесь, как нам дальше покажет развитие этой жертвы, как дитя, домочадец, как участник радости Божьей. Но эта кровавая жертва должна была здесь показать, что вовсе не заслуга, не достоинство человека приобрело это, и что он здесь не на основании того, что он был способен сделать, что чувствовал или что приносил с собой. Но здесь все и во всем была умершая вместо него жертва. Поэтому он мог смело входить за счет приятной и благоугодной Богу жертвы во все благословения, выпавшие на его долю через нее, независимо от того, кем он лично был сам по себе. То, что Христос и его смерть есть основание и причина нашего блаженства в Боге, а не нечто, заключающееся в нас самих. Что его совершенная отдача была причиной того, что мы усыновлены, стали наследниками, домочадцами его отца и членами его тела, а не то, что мы представляем сами по себе или чувствуем. Эта действительность должна постоянно стоять перед нашей душой, или вернее, только она одна и должна приниматься нами в расчет. Каким свободным это сделало бы наше общение с Отцом? С какой радостью появились бы мы тогда за завесой во святом святых? Занимали бы там место и всегда возвращались бы оттуда с уверенностью, что принесенные нами молитвы услышаны Богом. Именно наше выкапывание и искание собственных достоинств мешает нам овладеть большими сокровищами уже перешедшего к нам наследства и жить в большей полноте благодати, тогда как, если бы мы видели в Агнце, принесенном за нас в жертву, наше совершенное восстановление и вполне доверяли ему, то не было бы границ благословением, истекающим из него, на которые мы могли бы иметь притязание. И в каком обилии являлись бы наши мирные жертвы благодарности на его жертвенник? Жертва благодарности, жертва по усердию или по обету, была совершенно другого состава. Здесь приносились пресные хлебы, смешанные с елеем, пресные лепешки, помазанные елеем, пшеничная мука, напитанная елеем, хлебы, смешанные с елеем, а также один квасной хлеб. Итак, тут были все вещества, составлявшие принадлежность всякого домашнего хозяйства израильтянина. Катки с мукой и сосуды с елеем находились в каждом доме земли ханаанской. Израильтянину не приходилось далеко идти или входить в издержки, чтобы принести Богу жертву благодарности. Ему надо было только поделиться с Господом своей самой ближайшей собственностью. Это была в действительности истинная благодарность, настоящее общение. Но здесь в основании лежал еще более глубокий смысл, потому что это были тени будущих благ, тени, указывавшие на Христа. Уже в муке хлебов предложения мы видели человека Христа Иисуса в его земной жизни. Здесь мы снова его встречаем. Как в тех хлебах, так и здесь не должно было быть никакой закваски. Таков был Христос без пятна и порока. Вместо закваски здесь является другой элемент – елей. Это прообраз Духа Святого. Христос в земной жизни, в своем земном хождении, исполненный Духа Святого, без всякого греха и порока. Вот что изображала нам мирная жертва благодарности. Но еще одно кажущееся странным обстоятельство дополняло эту жертву. Все это, как мы только что видели, должно было сопровождаться еще одним квасным хлебом. Возлюбленные, если пресные бесквасные хлебы служат прообразом безгрешного человека Христа, то квасной хлеб является символом нас с вами. Хотя наш грех и наша вина сняты с нашей совести посредством жертвы за грех и жертвы повинности, все же Писание и личный опыт свидетельствуют нам, что закваска старого зла еще есть в нас и может снова проявиться, если Христос не в нас и не действует в нас могущественно. Закваска не может быть в нас, не будучи в состоянии развивать в нас свою силу. И когда живой Христос господствует над нами, подобно тому, как здесь в прообразе один квасной хлеб покрывался многими пресными хлебами, ее действующая сила сокрушена и не может быть препятствием, чтобы нам возложить себя на жертвенник Господу в благоугодную жертву благодарности, в приятное благоухание. Итак, мы сами являемся в этом квасном хлебе, но как носители пресных хлебов мы приносим в своей личности Христа, изобразившегося в нас, Христа, которого мы представляем в его чистоте, его хождении и его жизни. Это то, что говорит апостол Павел о себе: «И уже не я живу, но живет во мне Христос», или «Я еще существую», но, как он раньше сказал, оно сораспято Христу. Знакомы ли нам, братья мои, жертвы благодарности этого рода? Не правда ли, они должны быть благоугодны Богу, и они показывают восстановление в обоих направлениях? Они показывают восстановление, относящееся к стороне Божьей во Христе, отдавшимся за нас, который посредством своей смерти привел нас к совершенному общению и блаженству и открыл нам доступ ко всем благам без всякого ограничения. А также это восстановление, относящееся к нашей стороне во Христе, пребывающем в нас, который преображает нас в свой собственный святой образ. Это та жертва благодарности, благоугодная Богу. Это благодарность без слов, без хвалебных песен, но истинное приятное благоухание, действительно восходящее к Богу. Между тем, мы не можем продолжать, не указав на способ приношения мирной жертвы и жертвы благодарности. Он был совершенно другой, нежели у всех предыдущих жертв, и особенно он отличался от жертвы всесожжения. При последней все принадлежало жертвеннику Господню. Приносивший ее не получал ничего. Не получал ничего и священник, кроме кожи, поступавшей в его собственность. Здесь же, напротив, как приносивший, так и священник получали богатые части от Господа, после того, как Господь получал свою часть. Это жертвоприношение принимало вид, и именно это имеет глубокое значение. Вид великой общей трапезы, в которой Господь, первосвященник, священники и даже приносивший жертву были участниками. Таким образом, последний был здесь уже не зрителем, как при предыдущих жертвах, но соучастником Божьим, в его доме и за его трапезой. Не правда ли мы замечаем прогресс, который делает израильтянин с каждой дальнейшей жертвой, как в возрастании в благодати, так и в наслаждении блаженством? И какую драгоценную картину о возвращении блаженного общения с Богом должно было представлять из себя это вкушение одной и той же жертвы? Но да будет вечное благодарение и хвала Господу за то, что все это не осталось только картиной, прообразом, но осуществилось во Христе, нашей мирной жертве благодарности, сделавшись истиной, бесконечно более глубокой, чем ее могли представить рассматриваемые нами тени. Он – благоволение от рода Отца. Он, который для Него приятное благоухание и пища Его любви, сделался также и моей частью. Не только Отец наслаждается, но и я вместе с Ним, и все тем же Христом. Он, питающий сердце Отца, питает и мое сердце. Здесь накрыт стол, за которым вкушается вечная трапеза мира. Восстановлено общение, какое не может ни узнать, ни вкусить никакая тварь даже в небесах небес. Потому что даже ангелы желают проникнуть в эту дивную тайну. Человек в общении с Отцом, в Его Сыне Иисусе Христе через Духа Святого. Не кажется ли, что это превосходит всякое разумение? Конечно, да. Но так должно было совершиться тем, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, и чья любовь превосходит всякое разумение. Да и могло ли что-либо менее значительное, нежели это, совершенное спасение, восстановление невозмутимого, блаженного общения, быть целью отеческого предначертания Божия и соответствовать неизреченному подвигу души Сына Божия в Его страданиях и смерти? Нет, никогда. Но при этой жертве мы также находим в восстановленном общении другого рода. Не только Бог и человек, но и человек с человеком являются здесь соединенными. Отделенный от Бога, человек в своем самоискании и самолюбии также отделенный от своего ближнего. Глубокая пропасть существует между ним и его братьями даже тогда, когда он кажется соединенным с ними любовью, потому что узы, связывающие его с ними и их с ним, рассмотренные в истинном свете, оказываются самолюбием, в котором он все-таки ищет и любит только себя. Восстановление Божье, где оно осуществляется, должно внести перемену и в это отношение. Именно это мы и видим в этой жертве. Мы много раз читаем о сынах Аароновых, что они в тот самый день, когда приносилась мирная жертва благодарности, должны были принимать в ней участие. Сыны Аароновы, первосвященник и принесший жертву, все были причастны ей. Все они справляли тот же праздник над заколотой мирной жертвой благодарности. Она соединяла их всех. Не Христос ли это, который соединил свой народ своей крестной смертью? Не здесь ли заключается центр его существования? Где можно найти хотя бы одно чадо Божье, жизнь которого не исходит отсюда? Такого не существует. Если же это так, что они все истекли из одного и того же источника, все иссечены из одной и той же скалы, все они извлечены из одного и того же глубокого рва, то по своему происхождению они одно. Они воистину одно. Произошли ли они от погибших овец дома Израилева? Овцы ли они другого двора, двора язычников? Лишь только Христос призвал их, они сделались одним стадом с единым пастырем. Стоявшая посреди преграда разрушена, вражда упразднена его плотью, он создал из них в себе самом одного нового человека. Но что еще, кроме нашего спасения, было целью его смерти, если не то, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино? Иоанна 11:52. Если бы только весь народ Божий захотел узнать это и увидел здесь свое восстановленное единство. Другого единства нет. А если бы и нашлось какое-либо другое, какое жалкое было бы оно перед делом, совершенным во Христе Иисусе? Что значит единство мнений, познания, взглядов, понятий и различных установлений, даже если они совершенно согласны с Писаниями, перед единством с триединым Богом и через Него друг с другом? Первое может быть делом всякого выдающегося человека с великими способностями, который может собрать вокруг себя тысячи, может быть, даже миллионы людей и благодаря своему влиянию убедить и объединить их. Но это было бы только согласие в учении. Второе дело, в котором создано не согласие, но полное соединение, существовавшее прежде основания мира между Единородным и Его Отцом, не мог совершить ни один человек, ни даже все люди вместе взятые. Но это мог только Бог. Но какой ценой? Эта жертва показывает ее нам. Это смерть Единородного Сына. Может ли кто-либо жаждать иного единства, кроме единства во Христе, входившего в Божий план прежде веков, приобретенного Сыном жестокими смертельными муками и сообщенного нам посредством Духа Святого? Оценим же эту данную Его народу славу, Иоанна 17:22, по ее истинному достоинству, перестав стремиться к достижению иной цели, кажущейся нам лучшей. Возвращаясь к мирной жертве, посмотрим, как происходило ее рассечение. Это было заранее предусмотрено и точно определено самим Господом. Вот его часть. Тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу. Весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Левит 3 глава. Итак, весь тук или жир, внутренний жир. Вся кровь и обе почки составляли принадлежность стола Господня. Никто не имел в них части. Это были, очевидно, лучшие части, представлявшие собой самые глубокие внутренние духовные и душевные силы. Тук – символ изобилия, превосходства и совершенства творения. Кровь – символ жизни, и почки – это прообраз сокровеннейших наклонностей и движения души. Все это вместе взятое представляло собой Христа, каким Он был, со всеми непостижимыми для нас, но открытыми одному Богу свойствами. Какая драгоценная и блаженная мысль заключается в том, что именно непостижимое для нас во Христе по своей глубине и безграничности служит пищей Отцу. В Его жизни, страданиях и смерти скрыты такая красота и привлекательность, высота и глубина, такие совершенства и слава, достигнуть которых нам никогда невозможно. Их видит один только Господь, и вполне оценить и вкусить их может только Он. О, как это должно вознести наши души, когда мы знаем, что Он видит все высшие преимущества, вкушает весь избыток Его привлекательности, наслаждается сердечными наклонностями Своего Единородного Сына, которые не только удовлетворяют, но и составляют благоволение Его души. И как возносится наша душа, когда мы с полной уверенностью и детским доверием можем сказать: «Все это для меня во благо». Прибавим к сказанному еще то, что так чудно показано нам здесь в прообразе, что Бог берет свою часть первым. Когда я, когда ты, мой брат, берем свою часть во Христе, когда мы начинаем входить в наше восстановленное положение, между Отцом и Сыном все в отношении к нам уже давно устроено. Мы не можем предварить его. Поэтому мы должны с большой радостью наслаждаться предложенной нам полнотой нашего Господа. Но в чем же состоит предложенная нам полнота? Мы видим ее в том, что Господь уделил священникам и приносившему жертву. Из описания жертвы вытекает, что священникам принадлежали грудь и плечо. приносившим уже жертву остальные части. Для каждого здесь была назначена заранее определенная подходящая часть. После того, как израильтянин отдавал Господу тук, кровь и почки, еще отделялись грудь и плечо. И после потрясания их пред лицом Господним, то есть после приведения в движение во всех направлениях и этим посвящения Ему, эти части делались великой святыней Господней. Остальное он мог взять себе. Священнику же доставалось пища, только что посвященная Господу. Оно получалось прямо от Господа и было трапезой с его стола. Драгоценные мысли Божьи лежат в основании этого постановления. Все приходящие к Богу через Сына должны уже здесь иметь часть в Нем. Они сделались причастниками Христу. Но мера различная. Питание им не у всех одинаковое. Мы будем питаться им по мере познания Господа и по мере веры, через которую мы вступаем в блаженное, созданное им для нас отношение. Он, конечно, по отношению к нам останется навсегда тем же. Вся его полнота будет открыта для нас. Но от того, как мы отнесемся к этой полноте, будет зависеть наше богатство или наша бедность. О, если бы мы, подобно священникам, брали себе лучшее, потому что перед Ним мы все таковы без различия. Между нами не было разницы, когда мы были вне Христа. Все мы были тогда грешниками. И теперь во Христе опять нет никакой разницы. Нет ни иудея, ни елена, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Но лишь немногие вступают в свое полное наследство, и лишь немногие видят свое место в святилище. Они стоят вдали, стоят во дворе. Они имеют части питания, но мало той твердой пищи, которую он предлагает. Грудь и плечо великого первосвященника и жертвенного агнца, конечно, носят и их. Но они редко питаются непрестанной, неизменно исходящей из этой груди любовью, и так мало укрепляются силой, которая скрыта для них в его плече, и перешла бы на них, если бы, сообразно его повелению, они открыли свои уста, чтобы он наполнил их. Да, для немногих Христос – то, чем Бог соделал его для них, а именно Божья сила и Божья премудрость. Скажем еще несколько слов относительно порядка принесения мирной жертвы. Жертва за грех и жертва повинности, как мы видели, вместе с жертвой всесожжения предшествовали этой жертве. Две первые соответствуют потребностям грешника, так как его наказание совершилось над ними. Третья жертва отвечает требованиям Отца, отдавая себя на смерть, исполняя волю Отца до совершенного благоволения. Итак, суд Божий уже совершился над нами. Его воля всецело исполнена. И через это его благоволение сделалось нашей частью. Если мы верой осуществили это для себя, то блаженным последствием этого будет мир, совершенно так, как говорит апостол. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 5:1. Вот путь Божий, и другого нет. Но и мы, и вы тысячи раз видели людей, желавших проложить себе другой путь. Они искали мира, стремились к нему и жаждали насладиться им, прежде чем в спокойном доверии возложили на Христа свои руки, как на свою жертву за грех и жертву повинности. И прежде чем увидели в нем удовлетворение за себя Отцу и успокоились в нем. Они хотели преждевременно овладеть тем, что дается после. Они начали с мирной жертвы и не достигли мира, потому что не пошли путем Господним. Мы встретили других, которые приближались с жертвой благодарности, прежде чем привели в порядок между ними и их Богом во Христе вопрос о своем грехе, наказании и оправдании. Они думали, что имели мир, но это было лишь надменностью с их стороны, потому что он не был основан на смерти Христовой. К чему же послужила их благодарность? Конечно, Господь должен был отвергнуть ее. Может быть, и вы шли до сих пор этим путем. Остановитесь. Придите. Начните оттуда, откуда хочет Бог, чтобы вы начали. С той точки, где вы теперь стоите, с уровня грешника. Возложите ваши руки на голову того, который не знал греха, и которого, несмотря на это, Бог сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. В ту минуту, когда вы сокроетесь в нем, возложив на него все ваше упование, не ища ничего другого. Вечный мир, полное восстановление, чувство любви Христовой и Его самого сделается вашей вечной частью. О, да сделается это вашим опытом!